«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Дети способны на самые неожиданные проявления жестокости. Просто мы не хотим этого в них замечать, утверждает известная британская писательница Диана Сеттерфилд. А материнский инстинкт сегодня расскажет, почему дети отрывают лапки и крылышки насекомым, мучают домашних животных и что с этим делать. Также в выпуске разговор об устоявшихся мифах, связанных с уходом за младенцами.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами продолжаем анализировать самые распространенные мифы о младенцах и выяснять, в каких есть рациональное зерно, а какие следует воспринимать всего лишь как легенды, порожденные жизненным опытом огромным наших бабушек и прабабушек. Некоторые из этих утверждений можно рассмотреть под девизом, который мы взяли из мультфильма «Волк и теленок».
Детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут.
Так вот, Елена Александровна, правда или миф, что вокруг малыша должна быть стерильная атмосфера, чтобы он ничем не заразился, пока его иммунитет окончательно не сформировался и не окреп?
Конечно, это высказывание совершенно неоспоримо о том, что ребенок должен жить в чистоте, его должна окружать чистота. Но мой богатый педиатрический опыт говорит, в общем-то, о том, что ребенки растут совершенно в различных условиях, а вопрос
и
только...
И чаще растут еще более здоровыми и крепкими, да?
Да, но есть определенный этап в жизни ребенка, когда чистота просто жизненно необходима. Если ее не будет, возникнет малейшее повреждение кожи, пупочная ранка воспалится, еще какая-то ситуация возникнет. И очень быстро у маленьких деток до 3 месяцев, до 5 месяцев развивается септическая реакция, которую, в общем-то, очень сложно остановить, и она часто приводит к смерти ребенка.
Елена Александровна, речь идет не о чистоте. Понятно, что чистота – залог здоровья. А вот очень многие мамы считают, что именно стерильная должна быть атмосфера. Там все спиртом протирается. То есть чуть ли не атмосфера операционной.
Последние исследования аллергологов, педиатров, специалистов-иммунологов говорят о том, что стерильность запрещена для детей. Чем больше у него будет аллергенов, которые воздействуют на него в свое время, в каких-то определенных количествах, не в больших, они будут способствовать выработке большого количества антител, и у детей не будет аллергических реакций, у детей будет замечательный иммунитет, они будут переносить кошек, собак, красные продукты, стиральные порошки, вот
птичек, рыбок и так далее.
Да.
То есть чистота и стерильность – это понятия разные.
Конечно.
Должна быть
у детей, которые болеют. Это обычно онкологические больные.
Они в масках
ходят. А обычным детям нет. Даже в роддомах, в общем-то, вот эта стерильная обстановка сейчас, она отсутствует, вот та, которая была раньше, когда никого не пускали. Ни в коем случае не должен был отец зайти, там еще кто-то. Сейчас в роддомах, пожалуйста, переобулись, даже халаты можно не одевать, да, то есть деткам разрешено контактировать с близкими людьми, к микробам которых их все равно нужно, в общем-то, приучить, и чем раньше, тем лучше.
Итак, мы будем помнить, что чистота и стерильность – это вещи разные, и ребенку нужна чистота, здоровому ребенку, но не стерильность.
Совершенно правильно.
Елена Александровна, многие молодые мамы наслышаны от своих мам и бабушек, что стирать детские вещи надо вручную, причем только детским мылом, а гладить с двух сторон. Кстати, в свое время я тоже так делала, когда
все мы так
делали детей, и от этого требовали от нас педиатры. Вот почему были такие требования, и нужно ли им следовать сейчас?
Ну, начнем с того, что в те стародавние времена у нас не было стиральных машинок, которые есть сейчас. Потом вроде как проявлялась любовь таким образом. Руками стираешь, значит, любишь. Ну, в общем-то, это все, мне кажется, неправильно.
Ну, и, может быть, бабушки хотят отомстить своим невесткам или мамы, да? Потому что мы-то стирали
вручную. Это такая любовь.
Пусть они не мучаются.
Особая любовь.
Чтобы знала, как дорого достается ребенок. А ну-ка, постирай-ка. А ну-ка, настрогай-ка еще это мыло надо было, да?
Ну, сейчас все продается. Сейчас заходим в детский магазин, там все-все для стирки есть. И наструганное мыло, и детские порошки, гипоаллергенные, и какой хочешь. То есть все есть, сейчас не проблема. Есть стиральные машинки с режимом детская стирка. Поэтому если кто-то планирует покупать детей, покупайте
сначала машинку стиральную.
Да, сначала машинка с функцией детская стирка.
Малыша, да, вот там такая
специальная
кнопочка.
Она отличается высокой температурой, то есть стираются все детские вещи при температуре 90 градусов. И там двойной иной, тройной режим полоскания.
Но опять же, сейчас такие детские вещи, что их на 90 градусов выстирать страшно. Очень дорогие бывают и всякие, тонкие.
Для детей не важно, сколько стоит, для детей желательно натуральное. То есть хлопчата бумажная, дышащая.
Так что, чтобы не бояться испортить такие вещи, лучше таким маленьким деткам их не покупать.
Да, или выходное одно, которое там, в общем-то, не пачкается, на голое тело не одевается. Поэтому, в общем-то, основные наши детские вещи – это ХБшечка, дышащая, легко стирающаяся, легко гладящаяся.
Значит, нет никакой
необходимости. Нет, абсолютно. Такие вопросы, в общем-то, со стиркой возникают в основном у детей с аллергией, которая уже проявилась, или с проблемной кожей. То есть много деток, у которых кожа сухая, быстро травмируется. Или мы знаем какие-то наследственные заболевания, которые мы ждем, что могут проявиться у этого ребенка в этой семье. Тогда мы с мамой более подробно оговариваем вопросы стирки вещей. Но в основном эти требования, они у всех одинаковые. Да? То есть выбираем только детские порошки или мыло. Обязательно хорошо прополаскиваем вещи, сушим на воздухе, на открытом, желательно на солнышке, потому что это, опять же, дезинфекция. И по поводу глажки. Значит, деткам, у которых еще пупочек не зажил, это в 3-4 неделе жизни, гладить действительно нужно. И нужно с двух сторон, с применением максимальной температуры и с функцией отпаривания, потому что, опять же, это дезинфекция. Как только мы увидели, что кожа нашего малыша начинает грубеть, это вот где-то к месяцу уже видно, что она более плотная становится, нежели вот этот нежный пергамент после роддома. Мы знаем, что этот ребенок не даст нам аллергических реакций, у него нет никакой патологии кожи. Тогда мы спокойненько переходим на нежную глажку. В общем-то, мы ее используем, но уже не так фанатично.
Елена Александровна, такой еще миф, не знаю там, или это действительно так должно быть. Считается, что ребенка нужно ежедневно купать. Причем воду для купания обязательно кипятить.
Опять же, все исходит из тех же особенностей кожи и пупочной ранки. Пока пупочная ранка не зажила, это открытые ворота инфекции. Поэтому мы будем ребеночка купать в кипяченой воде. А как только ранка зажила, смотрим по ребеночку. Если он крепкий, сильный, здоровый и нет у него аллергических реакций, то мы лучше будем купать его в различных травах, настоях. Это даст ему комфорт и здоровье. Если противопоказания какие-то существуют и ребенка нельзя купать в травах, то все ж таки мы оставим купание в кипяченой воде, но не обязательно ежедневно. Конечно, желательно, потому что купание – это не только какие-то гигиенические процедуры, это всегда в жизни события, особенно первое купание, собирается вся семья, все дают советы наперебой, все
как
помогают.
Как раз вот те самые бабушки, да, которые потом мифы складывают,
все
и легенды о том, как надо ухаживать за ребенком.
Ну, обычно это вот так происходит. У ребеночка вырабатываются какие-то навыки.
Потому что еще и трудно одному человеку младенца искупать, который еще не может ни головку держать, ничего.
Ну, здесь это на первом трудно, на втором легче, на третьем вообще очень просто. Вот этому все можно обучиться, это все возможно. Одному можно купать. Сейчас много приспособлений всевозможных, сеточек, поддержечек, ванночек. Вдвоем просто семья объединяется вот вокруг, да, чего можно объединиться. Мама может сказать папе, а я не могу без тебя искупать. Папа скажет маме, а я тоже без тебя не могу. Вот семья объединилась, вот у них общее дело, они купают ребеночка.
То есть это здорово. Надо сказать, что это, конечно, очень приятно.
Конечно.
Когда этот маленький еще совсем человечек такой, только появившийся в семье. Да. Всем это очень интересно, и всем очень хочется посмотреть.
И все знают, что для ребенка это полезно. Это хорошо, это здорово. Когда ребенок радуется, ему комфортно. После этого купания он много кушает и засыпает надолго, и всю ночь спит хорошо. То есть, ну, в общем-то, это вот все польза купания. И единственное, есть иногда нюансы, когда ребенок кричит, когда купается. Вот есть такие дети, им не нравится купаться. Тут нужно поговорить с бабушками, что любили папа с мамой, какие были нюансы в купании. Есть дети, которые купаются практически в холодной воде. То есть 37 градусов, вот как положено по стандартам, не подходят, им нужно попрохладнее водичка.
Мне кажется, горячий, да, они плачут.
Да, да, они кричат от этого, не нравится. Или опустили без пеленочки ребенка, или резко раз и положили в воду. Тоже нельзя ножками сначала. Сначала ножки в пеленочке опускают в ванночку, потом все ниже, ниже, глубже, глубже. И так ребеночек постепенно лежит. Дальше. Не всем нравятся длительные купания. Как правило, не нравятся детям. Это родителям нравится, им весело, родители радуются, детям нет. То есть 3-5 минут вполне достаточно для того, чтобы искупать ребенка. И есть еще дети, которые не любят купаться голодные. То есть вот категорически отказываются, дайте что-нибудь, а потом я пойду купаться.
А есть детки, которые терпеть не могут, когда им моют головки.
Да, Есть такие. То есть, если не нравится, значит, моем быстро, точными движениями руки.
Тогда можно не обязательно каждый день, да?
Да, да, не обязательно. Дети не загрязняются до такого состояния, чтобы их купать каждый
Младенцы,
день, конечно.
Да.
То есть их подмыли, поменяли
вот
им
что обязательно
памперсы,
надо сделать,
да, да. То есть проверили все складочки. Складочки мы проверяем несколько раз в день, мамы все помнят, и этого достаточно. Если там как-то, ну, не получается, всякие ситуации бывают. День-два, ничего страшного, если вы пропустите эти купания.
Умыли, пупку подмыли, и всего этого достаточно для младенца, да. А вот, может быть, использовать марганцовку.
С марганцовкой все сложно. Много раз видела, когда мама передозирует марганцовку, делает раствор марганцовки очень крепкий, и у ребеночка пересыхает кожа, на пересохшую кожу садятся вирусы, бактерии, и начинается воспаление.
Ну, зуд, наверное, тогда.
Да, поэтому с марганцем я вообще перестала советовать. Просто кипяченая водичка и достаточно.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы продолжаем разговор о мифах, связанных с уходом за новорожденными детками. Считается, что строгий режим дня и кормления делает младенца более спокойным и здоровым. Вот, Елена Александровна, насколько это утверждение истина и можно ли отступать от строгого распорядка дня ребенка?
Мне вот непонятно, строгий режим дня. Это как? Это значит, положено просыпаться, будем ребенка. Положено кушать,
да,
а он еще не хочет, а кормим насильно,
по
да?
Часам.
Ну, во-первых, я предлагаю сделать режим ребенка индивидуальным. У каждого ребенка в каждой семье свой режим. Потому что, ну, никто не отменял детей и мам жаворонков, детей и мам сов. Кому-то удобно просыпаться в 11 дня, кому-то удобно в 4-5 утра. В общем-то, в основном режим зависит от удобства мамы, как правило. Потому что к любому режиму любого ребенка можно приучить. На это уходит в пределах 2 недель. То есть, если мама задалась задачей, да, я вот буду приучать подниматься в такое-то время. Это возможно, это, в общем-то, несложно. И ребенок на это идет достаточно быстро. И чем младше ребенок, тем быстрее он приспосабливается к этому режиму. А режим ребенку нужен и для того, чтобы было комфортно не только ему, но было комфортно и родителям. Ну, конечно, физиология понятна, что нужен режим. Мы циклически живем, да, то есть у нас периодически выделяются желудочно-кишечный сок, у нас выделяются гормоны, которые говорят нам, пора спать или мы бодрствуем. Это все в организме запланировано. Поэтому режим дня, конечно, ребенку нужен. И маме же удобно. Она знает, так, мой ребенок спит с часу до 3. Вот у меня эти там 2-3 часа есть. Я за эти 3 часа вот это сделаю, вот это и вот это. В 9 часов вечера я положу своего ребеночка спать, делю внимание мужу, себе, еще какие-то вопросы решу. Это очень удобный режим дня. Это замечательно. Замечательно для всех.
Значит, это не миф. Это,
да, это
реальность.
Нужно.
Единственное, что слово «строгий» можно из этого утверждения или из этого совета убрать. Да? То есть
конечно.
Он не обязательно должен быть строгим. Могут
конечно.
Быть и отступления. Ничего да, страшного, да. Если в зависимости от состояния ребенка, от его настроения в какой-то конкретный день там.
Да, он же не робот. Но надо знать о том, что режим должен быть, и к нему надо стремиться. Это хорошо.
Елена Александровна, а вот что думают педиатры по поводу утверждения о том, что малыш должен спать в полной тишине и в полной темноте?
Ну, конечно, это бы неплохо было сделать, если это возможно, но, как правило, это бывает невозможно. Почему, значит, в темноте и в тишине, расскажу. Темнота и тишина – это состояние, когда ребенок тут же засыпает. То есть, вот смотрите, нужно вам уложить ребенка днем спать, а вы задвигаете шторы, выключаете все в комнате, сами выходите из комнаты. Тишина, темнота. У ребенка рефлекс. Спим. Все. Точно так же вечером. Покушали. Темнота, тишина. Спим. То есть это является таким толчком и психологическим, и физиологическим. Если сделали темно и тихо, ложись и спи. И ребенок, как правило, с этим соглашается. И нервная система ребенка в таких условиях восстанавливается гораздо более эффективно и за более короткие сроки. То есть здоровым деткам и больным деткам тем более вот такие условия, они очень благоприятны.
Вот, Елена Александровна, мама, когда ночью просыпается, заплакал ребенок, и если в темноте это происходит, она включает свет. Не мешает ли тогда вот этот свет ребенку? Или, может быть, лучше не полную темноту делать, а вот тот самый ночничок со слабым освещением, и пусть он немножечко подсвечивает, чтобы для ребенка не было разницы резкий такой переход.
Разные детки по-разному. Есть детки, которые вообще в темноте не спят, да, то есть к ним мы включаем ночничок, и он горит всю ночь. А есть дети, которым все равно, как, какой свет, и как они упали, уснули, и тут все равно.
За стеной телевизор, нужно... музыка, песни и
да,
пляски.
Да, тут
он
нужно
будет
смотреть,
спать,
какой
да?
ребенок. Но для нервной системы очень полезно, когда темно и тихо.
Далее идем. Многие бабушки не могут успокоиться, если ребеночек спит без чепчика. Ну, как правило, это речь идет о детках, младенцах, там, первых двух месяцев жизни, да? Или ребенка выносят на прогулку, не надев под шапочку чепчик. Нужен ли этот головной убор младенцу?
Чепчик – это очень красивый головной убор. Без него невозможна выписка из роддома. Он всегда приобретается кружевной, ажурный, замечательный. То есть, ну, конечно, на выписку,
ну, раньше
из роддома...
Раньше так было и не один, они разные были, и кружевные, и обычные. Они в комплект новорождённого всегда входили, их несколько было.
Да, ну, в общем-то, они нужны, но не часто. Жить в них не нужно. То есть они мешают терморегуляции головки ребеночка. Они опасны в плане того, что если мама отвернулась, отошла, ребеночек крутится, чепчик может перевернуться и перекрыть дыхательные пути. То есть это такая опасная штучка, да?
Вот. Эти тесёмочки всегда, вот я помню, в советские времена это было обязательно. Был чепчик тоненький, и был чепчик байковый, и надо было один и другой надеть, и они целый день должны были в этих чепчиках.
Да, и под щеками все это завязывается, потом не развязывается.
Слюнки на них текут, на эти вот поворозочки, как это называется.
Да, поэтому, ну, в общем-то, чепчики сейчас рекомендуются одевать в крайних случаях. Это такие, как вы искупали ребеночка, вы его достали, высушили, и где-то часик-два после купания он должен быть в чепчике. Если у него болят ушки, тоже одеваем чепчик. Если он болеет, вот ребеночек простыл, простуда, ОРВИ, тоже он в чепчике. Или мы проветриваем комнату в зимнее время, да, то есть вот ребенка некуда вынести, или там какая-то вот ситуация, сквозняк какой-то, то есть тоже одеваем чепчик, но только вот на этот момент. Жить в чепчике не надо, это нехорошо, это мешает закаливанию ребенка.
И спать он должен тоже без чепчика.
Да, и спать он должен без чепчика.
Ну что ж, Елена Александровна, время нашей беседы подходит к концу. Я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Ирина Пузина.
Я очень надеюсь, что наши мифы, развенчанные, подтвержденные, помогут вам в росте ваших деток, да, и принесут вам много радости,
ними, да,
и счастья.
Материнский инстинкт.
11:40 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Как было бы замечательно, если бы все дети обращались с животными как с друзьями. Но, к сожалению, в средствах массовой информации, в обсуждениях на родительских форумах все чаще появляются тревожные сообщения о жестокости детей по отношению к братьям нашим меньших. Где грань между естественным детским любопытством и симптомами психологического неблагополучия ребенка? Когда нужно начать беспокоиться? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И в качестве эксперта сегодня у нас выступит психолог-преподаватель Татьяна Кондратьева. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Каждый ребенок когда-либо практиковал лишение жуков лапок, бабочек мух крылышек или такие обнимашки с котятами или щенками, после которых животным было очень плохо. Вот, Татьяна, почему это происходит и насколько разными могут быть причины детской жестокости по отношению к животным?
Причины подобного поведения могут быть различными. Прежде всего, надо сказать, что, безусловно, это скрытая внутренняя агрессия, возможно. Это, возможно, любопытство, проявленное тоже таким образом, когда он придушивает, посмотрите, а что происходит дальше. Причинность такого любопытства или такой вот внутренней агрессии всегда — это следствие отношений в семье. То есть это некий перенос того, что дети наблюдают в своих семьях, в своих поведенческих моделях, и они строят свое отношение по отношению к миру настолько, насколько они видят отношения к себе в родительской семье.
То есть, если в семье жестко воспитывают ребенка, может быть, наказывают его за какие-то проступки с применением физической силы, то такой ребенок будет и обращаться с животными жестоко, да?
Скорее всего, да. Ну, здесь причина еще может быть и в контроле или не до контроля, то есть в свободном поведении. Причина может быть в отношении между родителями. Это может быть как словесное, так и физическое насилие.
То есть не по отношению к ребенку, а родители между собой там не очень дружно живут.
Да. Речь идет, да, о переносе. Речь идет о трансляции поведения внутри семьи на взаимодействие с кем изначально? С животным.
То есть даже родители не по отношению к животным плохо себя ведут,
да,
а по отношению друг к другу.
По отношению друг к другу.
Да, Татьяна, но ведь не все семьи живут так плохо, и у них не очень хорошие отношения между родителями или по отношению к детям они поступают. Но дети практически все когда-то заласкивают котят, и за хвостики их таскают, и за ушки. Когда эти котята там или щеночки лают и пищат или мяучат, они не воспринимают это как насилие над ними, что котенку больно, да? Ну, а уж жучки, паучки, раздавить муравьев, таракашку какую-нибудь там или бабочку оторвать ей крылышки, то это чуть ли не святое дело. Детки маленькие, все проходят через это. Вот почему это вот что?
А вот это как раз либо недостаток внимания, либо переизбыток внимания. Когда переизбыток внимания, вот это вот состояние заласкивания, 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 да, и тогда это может быть переходить в форму...
Меня заласкали, я пошел щенка задушил.
Передушил, да, может быть так. Или отсутствие внимания полное.
Но вот с какого и до какого возраста ребенок не понимает, что живое существо – это живое существо, и что оно также может страдать, испытывать боль, как и сам ребеночек. До какого-то возраста он это не понимает?
До школьного возраста обычно это все происходит, когда он действительно еще не знает законы природы, когда с ним нужно непосредственно учить его законах природы, начиная с цветочков, начиная с простых вещей, с растений. Потом переходим к бабочкам, затем к муравьям и рассказываем о том, что как тяжело он несет свою ношу, но у него есть цель. То есть вот эта целостность и целенаправленность действий, то есть вот это познание мира, оно дает возможность ему понимать, что процессы как внутри семейные, как среди людей, они точно так же могут быть и среди животных.
То есть ребенок маленький там от года до 6 лет познает мир, и, ну, может быть, там не до 6, может, до 4, до 5 лет, и точно так же, как он может руку, ногу или голову открутить кукле или разломать машинку, чтобы посмотреть, как она устроена, организована, точно так же он оторвет крылышки мухи или бабочки, попытается прижать к себе мягкого котеночка, который так вот забавно пищит, или придавить его подушку, ушкой, сесть на него и так далее. Он не понимает, что это живое существо, он причиняет ему боль. Так?
Скорее всего, в этом случае это уже есть некие скрытые формы агрессии. То есть эта агрессия может быть перманентная, а может быть устойчивая, постоянная.
Тогда получается, что у нас у всех детей есть агрессия,
абсолютно,
да?
У всех есть. А ее не может не быть. То есть человек не может быть сегодня ровным и не реагировать. Это эмоциональная связь с природой, эмоциональная связь с родителями, эмоциональная связь с любым другим существом.
Он разозлился на родителей, родителям не может дать отпор, и ударил палкой
там, где
котёнка,
можно,
щенка,
да,
или
вот
и их бросил
получил,
таким образом, да, агрессию,
можно, да,
поэтому... не понимая, что животное страдает,
да,
вначале
вот...
не понимая.
Вначале не понимая. Это уже может быть скрытая агрессия. Когда мы говорим, она может быть подсознательная агрессия. Он, может быть, и не хочет, но это на генетическом уровне уже заложено, когда он видит это изо дня в день. Ну, бытовое насилие в семье, эмоциональное насилие в семье, мы же мимо проходим.
Да, но мы на насилии зацикливаемся. Просто, но ведь это проходят все дети, и в тех семьях, где насилия нет, где ребенка любят, где родители друг друга любят, бабушки, дедушки, но дети все равно практикуют такие вещи.
Практикуют из чувства любопытства.
Значит, первое – это вот любопытство до определенного возраста, пока ребенок не понимает, что живое существо – это не игрушка, да, и что этого делать нельзя. Ему объясняют взрослые, методично, систематически,
систематично,
да, и показывая своим примером,
процессы,
как нужно обращаться, да, реально со слабым существом, которое от тебя зависит. А есть такие вещи, когда уже ребенок осознает, что этому животному больно, что этому существу больно, но меня сейчас наказали, или ко мне плохо отнеслись мои сверстники, меня обидели, меня оскорбили, но я не могу им ответить тем же, я пойду и уже специально причиню боль животному, которое меня слабее и которое не даст мне отпора.
Да.
Если я ударю собаку, она меня укусит, я больше эту собаку не ударю. Этот ребенок никогда не ударит эту собаку больше, да? Или кошку, которая его поцарапает, не тронет. А вот та, которая не даст отпора, он и будет над ней издеваться, свою агрессию перенося на него, свою боль. Насколько тревожный этот симптом? Вот как происходит этот механизм? Где вот эта грань от простого любопытства к целенаправленному причинению боли живому существу?
Первое, мы говорим о том, что это перенос своих эмоциональных страданий, которые он получил где-то, будь это в семье, будь это в коллективе школьном, он переносит на того слава первое. И это уже дети, которые находятся в группе риска. И здесь нужно действительно систематизировать подход к разрешению этой проблемы. Систематизация — это как раз и есть знакомство с миром. То есть мы начинаем с жучков-паучков и заканчиваем большими животными, да, китами, к примеру, да, слонами, а начинаем мы с муравьев. То есть до 6, до 7, до 10 лет они должны понимать, что есть некий другой мир, который тоже существует по своим законам, и у них есть те же самые там устои, традиции, семьи и так далее, и так далее.
Да, не тронем этого птенчика, потому что мама и папа этого птенчика,
да,
будут плакать о нем, да?
Да, и они будут заботиться. Вот сейчас,
не тронем,
возможно,
этого муравьишку, потому что он бежит к своим деткам.
Вот. Это вот в подростковом. Дальше, помимо вот этих душещипательных историй, возникает поведенческая модель. Это желание преобладать, это желание владеть, властвовать, это желание быть сверху, показать свою сильную сторону, да, то есть вот эти дети, они как раз-таки вхожи вот в эту группу риска детей, которые такого рода насилие над животными, и которые потом переносят это и на своих сверстников. Это же потом,
да,
просто...
То есть насилие над животными — это своего рода репетиция, да, насилие над сверстниками, над людьми, да. А вот такая причина, как средство эмоционального насилия. То есть ребенок издевается над животным, причиняет боль животному, используя это в качестве средства эмоционального насилия над другим ребенком. Например, разозлился там на друга, на брата, на кого угодно, а я его любимого хомячка задушу. Пусть он пострадает.
Это известная практика, да, это известная практика. Через кого-то донести боль, через любимого, близкого существа, то есть донести боль, карая как раз-таки его, чтобы досадить своему обидчику.
Может быть, я не могу справиться с обидчиком, или я знаю, что если я просто с ним подерусь, это будет для него менее болезненно, чем я возьму и его любимое животное, там щеночка его любимого, пса или любимого там хомячка, попугайчика, задушу.
Да, однозначно, да, еще
сильнее. Это уже не всем детям свойственно. Это уже тревожные, очень тревожные симптомы.
Это тревожный симптом,
что,
да.
Что делать в таком случае родителям?
Ну, наблюдать за детьми нужно. Причинность подобного поведения может быть уже видна из того, как дети играют с игрушками, с неодушевленными вещами. Да?
Значит, сначала мы наблюдаем за тем, как с игрушками ребенок играет.
Да.
И если мы видим, что там какие-то
нарушения,
симптомы жестокости,
да, да,
есть,
да, проявление насилия такого рода.
Потом мы смотрим, как с животными. И пытаемся понять, просто ли это любопытство, и ребенок не понимает, что животному больно, или он уже намеренно
или
причиняет
боль.
Или
он намеренно причиняет боль,
когда
заведомо
мы поняли, что ребенок намеренно причинил боль, как вы видите, заведомо выстроив эту линию поведения, что здесь нам делать? И не раз это наблюдали.
Вот тогда комплексный подход. Как правило, это уже подростки, которые посещают школу. То есть здесь должен включиться коллектив, включиться психолог.
А можно
школьный
такого ребенка наказать? Он
нельзя
побил кошку или издевался над собакой, а я увидела это и накажу его. Или физически, или там выругаю, чего-то лишу и так далее.
В данном случае он получит такого рода противодействие, что оно еще,
как бы
еще
закрепление,
глубже.
Да?
Да, это будет закрепление результата. Он поймет, что да, так можно, и да, это работает, и да, я получил эмоциональный негатив от своего родителя. Я, грубо говоря, подпитался. То есть
и
дети,
я ему
уже
еще больше отомщу.
Да.
Да,
то есть они получают эмоциональную развязку тем, что ты начинаешь агрессировать, ты либо наказываешь, то есть ты становишься сверху и говоришь, что вот я тебе сейчас там, ну, это физическое насилие, там, может быть, словесное насилие, когда ты выражаешь негатив, агрессию, да. А некоторые дети, они уже питаются этой энергией. Я вывел его из равновесия. Класс, я победил. Вот это страшное чувство. Поэтому
что же тогда делать
не наказывать, не наказывать. Рассказывать причинно-следственную связь. Вот по-детально, по-системно, по шагам, итерационно, вот прямо
из этапа можно в этап рассказывать, а большому, вот когда
точно
он уже дошел до этого, все
точно
равно.
Точно так же. Вот эти группы риска, которые, они же там все одинаковые, они прислушиваются, они делятся опытом. То есть организовывать систематические занятия с этими подростками.
А тем более подростки часто
стремясь попасть в группу, как бы своего рода инициацию проходят, да, вот такую, как ритуал.
Давай. Прояви здесь, прояви, тогда.
Вот, ну-ка,
тогда,
попробуй, поиздевайся над животным, и мы тебя примем в свою стаю.
Да, это негативная часть вот этой вот. А мы же говорим о том, как выйти из этого. Позитивная форма может быть точно такая же. На процессе в этих же подростковых группах мы можем проводить там различного рода занятия положительного характера.
То есть вы говорите, что родители сами не могут эту группу создать, да? То
это
есть родителям нужно обратиться либо к школьному психологу, либо к психологу еще куда-то, где есть группы, которые занимались бы этой проблемой, да? То есть сам родитель уже в этой ситуации с подростком не справится.
Ну, если он уже получает позитивную эмоцию от того, что он вывел родителя из равновесия.
То есть наша родительская задача – наблюдать за ребенком, наблюдать за его отношением к животным и не единожды отследить, ребенок это делает неосознанно или он уже получает от этого удовольствие, либо он хочет кому-то досадить
через,
этим, да?
Да?
Либо он хочет попасть в группу сверстников, которые его не принимают. Это тоже нужно отследить.
Да.
И тогда уже, если не действуют разговоры, они, скорее всего, уже не будут действовать на подростка от 13 и дальше,
да?
Обращаться
однозначно
к специалистам, которые знают, как с такими проблемами справляться. Сам родитель не справится.
Педагога.
Ну что ж, Татьяна, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, в студии была психолог-преподаватель Татьяна Кондратьева. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.